Разворот на восток.
Продолжаем разговор. Турал Керимов в студии «Радио Спутник». Мурат Садыкзаде, наш гость, президент Российской Ближневосточной Ассоциации, эксперт Российского Совета по международным делам. Я ведущий Алексей Осин, и мы вас прервали на самые интересные мысли, да, как я полагаю.
Да, на самом деле, каждая мысль о Турции, в целом она интересна, и вообще Ближний Восток очень интересен. А мы говорили про то, как происходила экономическая политика. Понятное дело, что человеку, который только-только пришел, ему необходимо было решать очень серьезные вопросы. Турал уже отметил про политические вопросы. Это история с Иракской войной. Как раз-таки 20 марта – это начало интервенции коалиции американской. И тут сложный вопрос политический, но при этом экономика стоит, и необходимо было развивать. Приблизительно за 4 года, то есть практически за первый срок, Эрдоган умудряется все это изменить и сделать достаточно хорошую экономику. Она начинает привлекать инвестиции. Европейский Союз, ряд других стран, Китай, тот же самый, Российская Федерация, начинает активно взаимодействовать с Турцией, инвестировать в турецкий бизнес. Идет экспансия турецкого бизнеса. Но вот 8-й год. Мировой экономический кризис очень сильно бьет и по инвестициям. Если 8-й год это мы видим западные страны, то на 9-10 год это уже приходит на саму Турцию. И тут начинаются все эти нестабильности, потому что мы уже вот на пороге 10-й год, конец 10-го года, арабской весны. Когда происходит какая-либо дестабилизация, понятное дело, что первыми, кто это чувствует, это различные венчурные фонды, инвестиционные фонды. Они это понимают, политические риски видны, и любые потрясения, они заставляют инвесторов забирать свои активы, срочно выходить и, скажем так, замораживать свою деятельность. И Турция сталкивается с этим, потому что прямо у границ Турции, это и Сирия, это и Ирак, это тот же самый Иран. Да, курдский вопрос, который уже с 2014 года там начинает более активно 2015 года развиваться, но в целом 2011 год достаточно негативный момент. И вот Эрдогану приходится как-то с этим справляться. С другой стороны, укрепившись экономически, его партия и он в целом, они начинают заниматься уже политикой внешне очень активно, потому что они понимают, что в современном мире экономика и политика, они неразрывно связаны. Для того, чтобы проводить ваши экономические интересы за рубежом, необходимо иметь политический вес, политический авторитет в регионе. Соответственно, что происходит дальше? У них формируется, как раз-таки автором называют Ахмета Давутоглу, одного из ближайших на тот момент соратников Эрдогана. Его концепция стратегической глубины, или так называемый ноль проблем с соседями, он пытается активно развиваться со всеми. То есть это приоритет двусторонние отношения, то есть не какие-то коалиции или альянсы, а именно двусторонние. И в принципе, на самом деле, мы сейчас и видим эту историю, да, когда Эрдоган, его правительство, оно ведет двусторонние отношения. И с нами работает, и с Западом работает, и с Китаем работает, и вообще со всеми странами. Сейчас идет полностью нормализация отношений. Но об этом чуть позже. Если коротко сказать, в целом, 14, 15, 16 год достаточно сложный период уже для партии справедливости и развития, для самого Эрдогана. Во-первых, им приходят, они впервые там теряют очень слабые позиции, занимают на выборах. Соответственно, приходится входить в коалицию. Коалиция это уже говорит о том, что какие-то сложности, необходимо уступки делать по своей политике. Коалиция это националисты во многом, как Турал отметил, из-за этого начинается проблема с курдами, потому что националисты не очень-то долюбливают вот эти все истории с. Но это конец, примирением.
Конец как раз процесса примирения, да.
И так это приходится. В итоге все сложности, потом с вами мы прекрасно знаем попытку военного переворота, и на этом шаге уже вот параллельно с этим, начиная с 2012-2013 года, идет разлад в отношениях с США, с одной стороны, с другой стороны, Европейским Союзом. Если с Европейским Союзом понятно, что во многом Турция и Эрдоган, его гордость и та позиция, которую они показывают, она не позволяет говорить о том, что мы столько лет готовимся, проводим реформы для того, чтобы стать частью Европейского Союза, а к нам относятся не очень-то уважительно. Потом вот этой его знаменитой речи, да, относительно Израиля, в целом начинается уже показывать себя как состоявшийся региональный игрок, который претендует на то, чтобы отстаивать и проводить свою политику в регионе. И тут начинаются вот эти глобальные проблемы, противостояние с Западом, а потом приходит Трамп, с которым достаточно сложные отношения, да, это опять же 16-17 годы. Трамп всячески, это первые санкции на основного, на второго по мощности союзников НАТО, то есть все это ухудшается, и сейчас мы на самом деле видим вот продолжение этой истории. Но чтобы я добавил одно единственное про Турцию, что Эрдоган это во многом, знаете, это вот показатель того, как мир начал меняться после окончания холодной войны. То есть вот десятилетие получается у нас, где Америка гегемон. И тут начинает потихонечку формировать. Вот за 20 лет Эрдоган показал, что гегемония Америки привела наконец-то к появлению тех людей и тех личностей, которые говорят про национальные интересы. То есть мы от либерализма приходим к реализму, когда каждая страна хочет, чтобы к ней относились с уважением, ее почитали, ее уважали. И вот Эрдоган в Турции, Сиси в Египте, там, не знаю, Мухаммед бен Заид где-то в Эмиратах, Мухаммед бен Салман в Саудовской Аравии, там в Иране какие-то, да, личности, то есть там их несколько, опять же, не только про духовного лидера. И все они говорят о том, что мы видим уже новую политику. И Эрдоган как раз олицетворение, его вообще приход и то, как он развивался, по нему мы можем отследить, как менялся Ближневосточный регион, как начали появляться действительно уже мощные и авторитетные государства, игроки.
А вот смотрите, ведь какой феномен. Вот если провести условную линию сейчас Восток и Запад, с одной стороны, сильные политические фигуры. Си Цзиньпинь, Нарендра Моди, тех, кого сейчас упомянули, Эрдоган, конечно, Владимир Владимирович Путин. А с другой мы видим...
Ноунеймы.
Какие-то странные, да, слабые люди, ну, за редким исключением какой-нибудь Орбана, например, да, люди, которые вот политически подчинены кому-то. Почему так, как вы считаете?
Да. Я очень люблю выражение Мухаммеда бен Заида. На самом деле, эта поговорка есть во всех языках и во всех народах. Это создатель, прошу прощения, не Мухаммед бен Заид, а шейх Заид, основатель Эмират, тот, кто объединил всеми Эмират. У него есть такое выражение, говорит, сильные времена рождают, получается, хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди создают плохие времена создают хороших людей. Вспомним, что было после 91-го года на Востоке, да, и в целом после, ну, там, 20-й век, и вот Восток все-таки, он немножко был в упадке. И сейчас мы видим определенный ренессанс, как Ближнего Востока, так и Востока в целом, включая Россию.
Ну, тут даже вот я полностью соглашусь с Мурадом. Здесь, на самом деле, все прослеживается прекрасно. Это и развал Союза, это и параллельно, опять же, осложнение на Ближнем Востоке, иракско-кувейтская война, поглощение Кувейта потом. До этого, за год до этого, да, получается, или за пару лет до этого, прекращается ирано-иракский конфликт, вывод советских войск из Афганистана, события на площади Тяньаньмэнь в Китае, да, происходят. Далее начинается первая интервенция в Ирак под благим, благовидным предлогом освобождения Кувейта, хотя американцы сами его спровоцировали, сказав, что они не имеют никакой своей позиции, им все равно, что там будет происходить в регионе Персидского залива, развязав тем самым, да, Саддаму Хусейну руки. Я к чему это все говорю? Ведь если посмотреть, да, даже до арабской весны, казалось бы, на том же Ближнем Востоке, раз мы о нем сейчас говорим, у власти находились сильные лидеры. На Ближнем Востоке невозможно находиться у власти, не будучи сильным лидером. И, или же есть одна оговорка, если ты являешься чьей-то марионеткой. Как вот следующие полчаса мы будем говорить про Ирак. И,
ну,
Ирак.
Афганистан, например, да?
Да, или же Афганистан, и всем понятно, что происходит. Наглядно как раз талибы продемонстрировали, что с тобой будет, если твои кураторы из-за границы вдруг решат, что им это больше не интересно, и играться в это они больше не хотят. Но... те лидеры были лидерами старой формации. Опять же, и мировой экономический кризис, очень много факторов, которые привели к тем катаклизмам политическим, глобальным, катаклизмам, которые в конечном итоге аккумулировались и вылились в арабскую весну на просторах Северной Африки и Ближнего Востока. И один из таких лидеров, который действительно пережил практически всех, кто призывал, да, его уйти, или же говорили о том, что вот 3 недели и его свергнут, 3 месяца и режим падет, там, я не знаю, 1.5 года и мы в Дамаске. Все эти люди...
Я знаю другую страну, да, про которую это говорили, про ее лидера, в которой мы имеем удовольствие, я надеюсь, вы меня поддержите, проживать. Тоже через год не будет, через 1.5 года там... Через...
Очень много, у нас очень много, в нашей стране было очень много так, да, тех голосов, которые говорили, что обречены, не имеют шансов. Самые темные, наверное, времена были как раз вот в период образования запрещенного в России и во многих других странах мира так называемого террористического государства, да, и Ирака и Леванта. И именно после этого же как раз Башар Асад обращается к президенту России за военной помощью, поддержкой в борьбе с терроризмом. Внимание, то есть тут не в участии в каком-то внутреннем конфликте, гражданской войне в Сирии, а именно в борьбе с терроризмом. На тот момент это сентябрь, получается, 15-го года.
Сентября.
Да, да. Террористы стояли буквально в нескольких километрах от президентского дворца Асада в Дамаске, было и такое. И Асад выстоял. Я говорю, практически все, кто призывал его уйти, или сами ушли, или же теперь пытаются с ним нормализовать отношения, в том числе при нашем посредничестве, как раз вот про Эрдогана я говорю, да. И Мурат очень правильно отметил, напомнил о том, что действительно 20 лет назад Асад, кстати, пришел к власти летом 2001 года. И через два года у него были робкие попытки, с его стороны были предприняты робкие попытки открыть Сирию миру и мир Сирии, собственно говоря. При нем началась либерализация уже, на самом деле, достаточно популярной всемирной сети интернет. Ну, я помню, там в начале 2000-х даже в нашей стране интернет не был повсеместным и не был настолько интегрирован в нашу повседневную жизнь. А Асад начинает пытаться проводить серию реформ. И именно тогда, кстати, при Асаде нормализуются отношения с соседней Турцией. Это крупнейший сосед этой страны. А у Турции, в свою очередь, самая протяженная граница сухопутная именно с Сирией. 30 лет граница была заминирована до них, до Эрдогана и до младшего Асада. Они разминируют границу, начинается активная трансграничная торговля. Кстати, юго-восточные регионы Турции, вот в которых сейчас, да, произошло землетрясение 6 февраля, они начали развиваться активно именно благодаря тому, что Сирия в прямом смысле слова стала для Турции воротами на Ближний Восток. То есть, с одной стороны, Эрдоган активировал свою ближневосточную политику и начал возвращаться, собственно говоря, в регион, потому что до этого Турция там жила обособленно, практически ее не было. С одной стороны. С другой стороны, активные попытки были и на фоне того, что происходит в Ираке, каким-то образом скооперироваться с соседями для того, чтобы тем самым, в том числе, и стабилизировать обстановку в стране. И 12 лет в этом году, начало арабской весны, в том числе в Сирии, я помню, удалось мне в, получается, октябре 2011 года посетить страну тогда еще. Выступления и столкновения носили локальный характер, то есть какие-то вот эти вот летучие группы террористов, да, спящие ячейки, они появлялись в самых разных местах, устраивали диверсии, какие-то свои акты эти террористические, и пропадали, растворялись в пространстве, в буквальном смысле слова. И уже тогда было понятно, по сравнению, да, с 2011 годом, уже тогда было понятно, что так быстро в Сирии это все не закончится, особенно на фоне того хаоса, который происходил уже к тому моменту в Ливии, в Йемене, падение режимов в Тунисе, в Египте и так далее. В 2016 году уже после очередной поездки моей в Сирию было понятно, что, по сути дела, попытка свергнуть Асада, она вылилась в тотальное уничтожение самой Сирии. Инфраструктура страны была разрушена до критических просто значений. Огромное количество, миллионы, если не десятки миллионов, беженцев, внутренних переселенцев. Перманентная гуманитарная катастрофа. Тотальный кризис в сфере безопасности. То есть, по сути дела, единственной силой, действительно, которая могла предложить и обеспечить сирийским гражданам какую-то относительную безопасность, на тот момент оставались только сами же сирийские власти, по сути дела. И с учетом тех просто драконовских мер и санкций, да, которые были введены по отношению к Сирии, нужно отдать сирийским властям должное. Действительно, сам Асад лично в том числе продемонстрировал просто недюжинные способности для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Более того, вот сегодня, сейчас, прям в данный момент Асад является человеком, который находится с официальным визитом в ОАЭ, а ОАЭ тогда, вот в те времена, о которых мы сейчас говорим, еще 10 лет назад, был одним из теневых спонсоров тех событий, который происходил.
Ну, надо сказать, что до этого он посетил еще и Москву.
Вот,
да?
Кстати, Алексей, хочу на этом, да, акцентировать буквально минуту, занять наше время и сказать такую важную вещь. По итогам визита очень много всего говорили. Я хочу подчеркнуть следующее. То, что говорят, что Башар Асад, его правительство в большинстве стран мира, на самом деле это не так. То есть на Западе, по сути дела, он является, они его считают нелегитимным, и из-за этого якобы его признание новых границ нашей страны тоже является нелегитимным. Я скажу следующее. Для нас это почему важно? Во-первых, потому что Асад и Сирия — это единственная страна в мире, которая публично заявила о том, что она признает нашу страну и наш суверенитет в наших новых границах. во-первых. А во-вторых, правительство Асада признано на уровне ООН и Организации Объединенных Наций. И представляет Сирийскую Арабскую Республику в ООН правительство Дамаска. Не кто-то там, не те люди, которые, о которых уже никто не помнит, наверное, да, которые то в Швейцарии сидели, то в Каире сидели, то в Стамбуле сидели, то еще где-то там сидели, которых спонсировали всем миром, и потом это все, все эти деньги уходили куда-то или террористам каким-то, или же просто оседали в карманах тех структур и тех чиновников международных или же региональных, которые якобы занимались поддержкой сирийской так называемой оппозиции. И поэтому демонстративная поддержка со стороны Асада для нас является значительным международным событием на глобальном уровне. И последний блок, да, наш тоже будет посвящен тому, что завтра приедет с официальным визитом. Уже который раз после, второй раз после своего переизбрания или переназначения лидер Китая, Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, он снова приезжает в Россию после того, как укрепляет тылы у себя дома. Это действительно большой показатель, того, что формируется новая геополитика, новое международное пространство, и Башар Асад, который пережил просто, наверное, самые страшные страницы истории своей страны вместе с своим народом во главе его, действительно является тем лидером, который еще скажет свое слово.
Ну и да, все-таки еще давайте вот на какую тему. Мне как обывателю крайне интересен вопрос, может, к вам, Мурат. А вот есть ли разница между террористами, против которых боролся Асад, и так называемые, вот, или не так называемые оппозиции политической? Ведь Запад же продвигал именно эту конструкцию, что, дескать, есть некие силы политические, которые должны, так сказать, участвовать в политическом процессе в стране, а есть отдельно какие-то террористы. И все время было непонятно, в кого стрелять. Значит, вот кто из них кто?
Я вам скажу так. На самом деле, знаете, чтобы все это понять, необходимо чуть поговорить вот про итоги Дамаска весны во многом, да, и вообще, что в регионе происходило. А в следующем уроке мы собираемся говорить про Ирак, 20 лет тоже Ираку, иракской войне. Ведь это же повлияло еще на Сирию, куда это границы прямые, понимаете, там нет того, что есть заборы какие-то или что-то еще, погранпункты. Туда-сюда перемещались люди. Оппозиция, которая в Ираке начала формироваться, да, это те же самые радикалы, которые во многом беря для себя ислам как, скажем так, идеологию противодействия там американцам и иным там оккупантам, они же перемещались туда-сюда. И это хочешь не хочешь заражает молодежь, заражает людей, особенно во многом достаточно, знаете, сельскую часть населения, которые, ну, не так уж сильно образованы, да, умеют писать. Кстати, Сирия в этом плане достаточно развитая страна, что в отличие от многих других арабских стран, там, к 2011 году большая часть населения, порядка 95%, были обучены, то есть были образованы. Потом, что такое Сирия там, до 2011 года? Это 5,7% до 6% роста ВВП ежегодно. Такие показатели были только у нескольких стран. Там Израиль тот же самый, да, который мы видим во многом, что это ведущая экономика Ближнего Востока.
Не нефтедобывающих.
Да.
Да. Потому что нефтедобывающие, они показывали двузначные цифры, а здесь вот я оговорку
просто позволю себе такую. Ростом был 2008 год, мы помним эти цены по $140 тогда, это большая сумма была, да, это было. Мы говорим про именно такую страну, как там Сирия, Израиль, то есть, опять же, не сырьевые. И это достаточно хорошие показатели. Даже при отце Хафизе Асада Сирия была одним из ведущих гегемонов, как военно-политических, так и экономических. Это военно-политических, скажу честно, чуть-чуть ушло в сторону, потому что появились новые военные игроки в виде, там, в виде Турции, Ирана. А Египта того же самого, кстати, тоже Египет со временем терял, и сейчас мы Египет не можем назвать военным игроком. Но суть в том, что в целом жизнь была нормальная. Но необходимо понимать, что это Восток. Есть разница в восприятиях. И обязательно у каждого человека всегда есть те, кто его не поддерживает, не любит. И 2011 год, что происходит? Это волна вот этих революций, начиная с Туниса, с сожжением Мухаммеда Буазизи. Арабский мир очень сильно подключается к этому. Все те, кто хотели и не любили Сирию, они к этому подключаются. Ведь еще в 2002 году Кондолиза Райс и тогда Джордж Буш, по-моему, был, если память не изменяет, они впервые сказали, что это тройка оси зла. Это Иран, Сирия и КНДР. Да, по-моему, так было.
Ну, там еще Ирак был.
Ирак, да, ну, еще. Да. Ну, то есть вот эти четыре страны, получается. И тут, понятное дело, было, что, ну, вот все, Сирия уже как бы прицел нацелен, и сейчас начнутся какие-то изменения. Происходит 2011 год, определенные события. Все начинается просто в городе Дера с граффити, на котором пишут «Доктор, вы следующий», с намеком на то, что якобы Асада тоже свергнут, как там тех же самых тунисского президента, там, ливийского, египетского.
Асад, он офтальмолог, врач-доктор.
Да, вы же говорили, да.
Да, из-за этих событий... А там, ну, местные, скажем так, силовые органы не совсем правильно действуют. Опять же, это не какой-то крупный город, да, то есть достаточно крупный, но это не центр. Это просто некоторое самовольничество, которое не совсем правильно было воспринято. И там Восток, люди очень обидчивые, люди очень вспыльчивые. Из-за этого начинаются различные, скажем так, потрясения. И потом уже через две недели по всем городам основным у вас почему-то все в интернете, в Фейсбуке, в Твиттере создаются группы. И начинается сбор людей. Все это потихонечку превращается. Откуда-то у людей появляется оружие. Сирия — это не та страна была, в котором у каждого второго было оружие. Да? То есть это откуда получается? Опять же, из границ, это Ирак. Откуда незаконными путями то самое американское вооружение, которое выписывалось тогда там временной администрацией в Ираке, там каким-то еще другим, переправлялось туда. И таким образом еще дополнительно со всех сторон монархии залива, которые сегодня общаются. Саудовская Аравия тоже. Я вам вот могу так спрогнозировать немножко, что вот ближайшие 3-4 месяца, скорее всего, начнется более тесный контакт еще с Саудовской Аравией и Сирией. Потому что уже идут контакты, говорилось о встрече министров иностранных дел, но отложили пока по определенным причинам. И понимаете, а эти страны в 2011 году, они начали поддерживать. У каждого была своя карманная позиция. И это не те люди, понимаете, многие из них, да, они были сирийцами, но сирийцы, которые жили за рубежом. Вот эти оппозиции, которые где-то в Женеве сидела, где-то там, не знаю, в Лондоне.
По 30-40 лет.
Да, поймите, это, ну, это не те люди, которые реально имели отношения, там, их как-то обидели, что-то еще. Это они давным-давно, их просто или от пирога, грубо говоря, отодвинули, или им просто, ну, вот у каждой страны должен быть
инструмент
давления.
То есть фигура типа Тихановской, да? То есть такой да. Некий...
Правительство в изгнании какое-то такое.
Вот, да, лучше не сказать, понимаете?
Ну, их было... на куски старого холста.
Их фактически было много, потому что, опять же, Сирия была хорошим, ну, нормальным политическим игроком, да, на который нужно было выращивать определенное давление. Потому что это не маленькая страна, большая достаточно страна в регионе. И все эти процессы, безусловно, приводили к тому, что все хуже и хуже становилось. Потом, скажем честно, тут еще были экономические проблемы. Опять, 2008 год, и у нас 2009-2010 год, если просмотрите. Я не совсем понимаю до сих пор причины, по которой это все произошло. Долгое время Сирия достаточно засушливый климат. Особенно последние 20-30 лет, там постоянная нехватка дождей. В какой-то момент, в 2007 году... было, ну, в общем, там до последнего, до 2007 года советские, потом уже российские специалисты создавали различные условия для того, чтобы были дожди, выпадали осадки, занимались мелиорацией и все дела. Но потом их как-то, ну, контракт не продлили. 2 года у вас засуха, у вас начинается продовольственный кризис. Вспоминаем 2010 год, у нас тоже здесь, когда все Москва горела, и мы вводим эмбарго на экспорт пшеницы, на Сирию это тоже влияет, потому что у вас еще Украина, которая также много пшеницы в эти страны отправляла. Вот эти все вопросы влияют экономически. И тут, понимаете, вот создается комбо. Активная ненависть со стороны Запада, в том числе США, а некоторые частично не самая лучшая ситуация с экономикой. Вот эта ситуация с, скажем так, арестованными молодыми ребятами, которых потом, ну, из-за которых потом начались проблемы. И все это вместе приводит к тому, что приводит. Оппозиция, с одной стороны, есть, да, ее можно считать оппозицией, но, опять же, не в том количестве, которое есть, потому что, что бы там ни говорили, на мой взгляд, процентов 60-70 населения все-таки поддерживало Башара Асада, и это то, что мы видим сегодня. Отличие его от других там лидеров, да, почему, там, я не знаю, Хосни Мубарак не смог остаться у власти, наверное, потому что его не так сильно уж поддержали. И, конечно, российский фактор, который мы во многом... помогли ему, поддержали именно на международной арене. Мы нейтрализовали вот этот момент интернационализации конфликта.
Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт Российского совета по международным делам, Турал Керимов, Алексей Осин. Мы продолжим через несколько минут после новостей. И не переключайтесь, будет интересно.
Разворот на восток.